Привет! Сегодня у нас довольно необычный такой ракурс на очень актуальную тему – конфликт России и Украины. Мы попробуем разобрать его через призму, ну, очень древнего трактата «Сунь Цу. Искусство войны». У нас есть аналитический материал, где автор как раз это и попытался сделать.
Да, задача, прям скажем, не из легких. Источник предлагает посмотреть на все вот буквально от боевого духа до логистики сквозь принципы, ну, которым больше 2000 лет. Наша цель сегодня, это важно, не дать свою оценку конфликту, а понять, как именно автор этого анализа применяет вот эти древние идеи Сунь Цзы к нынешним реалиям, какие выводы он делает и почему.
Именно так. Давайте погрузимся в этот текст и посмотрим, насколько убедительно, по мнению его автора, конечно, эта древняя мудрость описывает то, что происходит. Начнем, наверное, с самого главного у Сунь Цзы – это «дао» или «путь». Он ведь говорит, что это фундамент, когда мысли народа
одинаковые с мыслями правителя, да? Создается такое моральное единство.
Вот, как автор текста видит это в нашем конфликте.
Ну, анализ, который мы разбираем, делает на этом прям сильный акцент. Автор считает, что Украина как раз демонстрирует вот такое единение. В тексте говорится, что защита суверенитета стала идеей, которая сплотила и народ, и руководство. Описывается, ну, такая высокая мотивация, вера в правоту своего дела.
То есть люди знают, за что воюют.
Да, приводится аргумент, что солдаты воюют за свою землю, и это, как пишет автор, поддерживается большинством общества. И вот это, согласно источнику, и укрепляет моральный дух, волю к борьбе.
Понятно. То есть, если следовать логике этого анализа, вот это единство цели и есть то самое путь Сунь Цзы. Такая, значит, мощная основа для войны.
Именно так это трактует автор. А вот про Россию картина в этом источнике рисуется несколько иная. Утверждается, что цели кампании, ну, не получили такой однозначной поддержки внутри. А мобилизационные меры, как пишет автор, вызвали недовольство участия людей.
Упоминается усталость?
Да. В тексте говорится про усталость от конфликта, про сомнения в его, так сказать, легитимности среди каких-то слоев общества.
И какой вывод делает автор из этого сравнения?
Вывод в тексте довольно прямой. Автор считает, что Украина здесь ближе следует суньцзиевскому принципу пути, и это дает ей моральное преимущество. А в России, по его оценке, вот этот фактор ослаблен из-за, ну, скажем так, неоднозначного восприятия конфликта внутри страны.
Давайте дальше. Не менее важный принцип – знание себя и врага. Сунь Цзы ведь был категоричен.
О да. Знаешь врага и знаешь себя, сражайся хоть 100 раз, опасности не будет. Ключевая мысль.
Вот. Насколько стороны, по оценке источника, тут преуспели?
И здесь анализ тоже проводит довольно четкую границу. Утверждается, что Украина смогла эффективнее использовать разведданные. В тексте упоминается помощь западных партнеров, США, НАТО.
Ну да, об этом много писали.
Да. И собственные возможности украинской разведки тоже. Приводятся примеры. Выявление уязвимых мест в российской логистике, в тылу, для ударов, ну там по НПЗ или складам. Автор также подчеркивает, что украинская сторона лучше знала местность, и это, по его мнению, создавало трудности для наступавших российских сил.
А как в этом же плане источник оценивает действия России? Была ли, по его мнению, какая-то недооценка?
Да, вот это один из ключевых тезисов в тексте. Автор утверждает, что российское руководство вначале, ну, скажем так, серьезно недооценило и решимость Украины сопротивляться, и ее реальные военные возможности. Мобилизационный потенциал тот же.
Примеры есть?
В качестве примеров приводятся вот эти первоначальные цели – быстрое взятие Киева, Харькова, которые, как мы знаем, оказались нереалистичными. Источник прямо пишет, что эти просчеты в оценке противника, ну и собственных сил тоже, привели к серьезным неудачам на первом этапе и к необходимости менять всю стратегию.
Получается, по мнению автора, Украина лучше знала врага, и это позволило ей как-то эффективнее обороняться и даже контратаковать, как было под Киевом или в Харьковской области осенью 22-го.
Именно такой вывод делает автор этого анализа. Он считает, что вот это лучшее понимание ситуации со стороны Украины стало важным фактором ее успехов в определенные моменты. А ошибки в оценке со стороны российского командования, как пишет автор, только усугубили проблемы.
Раз уж заговорили о знании и оценке, логично перейти к тому, как это знание используется, чтобы ввести врага в заблуждение. «Война – путь обмана» – наверное, самая известная фраза Сунь Цзы. Как автор нашего источника видит применение этого?
О, вот здесь автор приводит очень конкретный и, по его мнению, яркий пример. Это событие осени 2022 года. В тексте это названо «Херсонский обман», «Херсон Рус». Суть операции, как ее описывает источник, в том, что украинская сторона очень активно распространяла информацию о подготовке большого наступления. Именно на Херсонском направлении.
А на самом деле?
Что было на самом деле, по его версии. А на самом деле, как утверждает автор, главный удар готовился и был нанесен в Харьковской области. По его данным, российское командование перебросило часть сил на юг, ну, ожидая атаки именно там. Это ослабило оборону на Харьковском направлении, и вот это позволило украинским войскам добиться быстрого прорыва.
Но это как раз иллюстрация вот этого суньцзыского «кажись далеким, когда ты близко».
И близким, когда ты далеко. Да, именно так это трактует автор.
Показательный пример, если верить этому описанию. А что говорится про применение обмана российской стороной?
По мнению автора анализа, российская армия действовала, ну, гораздо более прямолинейно, предсказуемо, особенно в начале. Ее намерения, как считает автор, часто были, скажем так, довольно очевидны. А попытки какой-то маскировки или представления конфликта иначе, ну, как спецоперация, они оказались не слишком убедительными в плане именно стратегического обмана на поле боя.
То есть вывод источника тут какой?
Вывод источника. Украина гораздо активнее и, по его мнению, удачнее использовала принцип «война – путь обмана».
Идем дальше. Гибкость и адаптивность. Суньцзы сравнивал войско с водой. Оно должно быть гибким, принимать форму сосуда. У войска нет неизменной мощи.
У воды нет постоянной формы.
Да. Как с этим обстояли дела у сторон, по мнению автора?
Да, согласно анализу.
Источник тут высоко оценивает адаптивность именно украинских сил. Отмечается их способность переходить от обороны к контрнаступлениям, быстро осваивать и применять новые виды вооружений. Тут упоминаются беспилотники самые разные и ПТРК, то есть противотанковые комплексы, и «Химарс» те же.
Да, и дальнобойные системы вроде «Химарс». Автор также указывает на способность украинского командования, как он считает, менять тактику после каких-то неудач или при изменении ситуации.
Звучит как, ну, прямое следование завету Суньцзы о гибкости. А что насчет российской армии в этом контексте говорится?
Согласно этому анализу, российская армия дольше держалась за изначально принятые планы, тактические схемы. Автор описывает вот эту первоначальную стратегию как такое массированное наступление по нескольким направлениям, которое оказалось, по его мнению, негибким перед лицом сопротивления. В тексте говорится, что перестройка шла медленно.
Проблемы с ресурсами упоминаются.
Да, упоминаются проблемы с ресурсами на местах. Нехватка топлива, запчастей. Что, по мнению автора, сковывало маневренность. В качестве примера такой более статичной по оценке источника стратегии приводятся долгие позиционные бои. Ну, например, за Бахмут, где, как считает автор, не хватало именно широкого маневра.
И какой же вердикт источника по адаптивности?
Автор считает, что Украина проявила, ну, значительно большую гибкость и адаптивность, быстрее реагировала на изменения обстановки, на действия противника, что как раз соответствует идее Сунь Цзы о непостоянной форме. Россия же, по мнению автора этого анализа, действовала менее гибко, что приводило, как он пишет, к потерям ресурсов и времени на не самых эффективных направлениях.
От гибкости на поле боя давайте к не менее важному ресурсу и темп войны. Суньцзы ведь очень настойчиво предостерегал от затягивания войны. Говорил, что она истощает страну, даже если победы есть.
Да, советовал стремиться к быстрой победе. И даже кормиться за счет врага.
Вот, как автор анализа оценивает этот аспект?
Здесь анализ признает, что конфликт, ну, очень быстро перешел в затяжную фазу. Стал крайне изнурительным для обеих сторон. То есть вот этого идеала быстрой войны Суньги Цзы достичь не удалось никому. Это факт.
Но при этом затяжные бои все равно были.
Да, они были неизбежны в этой ситуации. И автор прямо называет вот эти длительные кровопролитные сражения за города вроде Мариуполя или Бахмута примером того, чего Сунь Цзы как раз советовал избежать. Помните его фразу? «Самое худшее – осаждать крепости».
Конечно.
Вот. С точки зрения автора, обе стороны оказались втянуты именно в такую войну на истощение. При этом он подчеркивает, что Россия, которая, по его предположению, изначально планировала короткую кампанию, оказалась хуже готова к длительному конфликту.
столкнулась с износом техники, с необходимостью восполнять потери через мобилизацию.
То есть обе стороны отошли от идеала Сунь Цзы, но как бы по-разному.
Автор считает, что да, быстрой победы не достиг никто. Однако он полагает, что вот отдельные украинские операции, как упомянутое контрнаступление осенью 2022 в Харьковской области или возвращение Херсона, они по своему характеру, то есть быстрые, маневрируемые, были ближе к суньцзеевскому идеалу эффективной операции. Ближе, чем вот эти длительные штурмы, которые источник приписывает российской тактике в ряде случаев.
Понятно. Теперь к нервам войны, как говорят, к логистике. Сунь Цзы уделял снабжению огромное внимание. Считал это частью порядка фа. Что источник говорит об обеспечении войск?
О, логистика — это вот одна из областей, где автор анализа видит наиболее серьезные проблемы именно у российской стороны. В тексте Трема говорится о классических ошибках. Цитируется даже оценка американского центра RAND, по которой первоначальное планирование операции, не учитывало должным образом потребности войск в снабжении, особенно на большую глубину продвижения.
И как результат?
А как результат, по мнению автора, возникла нехватка топлива, боеприпасов, запчастей у передовых частей.
И это имело серьезные последствия, да?
Автор утверждает, что да, он указывает на уязвимость вот этих длинных логистических цепочек, особенно после того, как у Украины появились дальнобойные системы типа «Химарс», которые могли бить по складам, транспортным узлам в тылу. Также упоминаются проблемы с ремонтом, эвакуацией техники. В общем, российская логистика в начале кампании описывается в этом источнике как, довольно слабое место.
А как, по мнению автора, с логистикой обстояли дела у Украины?
Анализ указывает, что Украина смогла наладить снабжение во многом благодаря масштабной помощи Запада. Поставки оружия, боеприпасов, топлива, медикаментов — это все упоминается. Кроме того, как мы уже говорили, автор подчеркивает активное использование трофейной техники и ресурсов, что, опять же, по его мнению, соответствует принципу Сунь Цзы — умный полководец кормится за счет противника.
То есть вывод какой?
Вывод источника. Украина, опираясь на внешнюю помощь и трофеи, смогла организовать логистику эффективнее, в то время как Россия, по оценке автора, столкнулась с серьезными просчетами в этой сфере.
И, конечно, нельзя говорить о войне по Сунь Цзы, не затронув разведку. Шпионы. Нет ничего важнее для государя, чем шпионы. Так он писал.
Именно так. И здесь источник также видит преимущество на стороне Украины. Утверждается, что украинская разведка активно использовала, очень широкий спектр методов. Радиоэлектронную разведку, SIGINT, анализ открытых источников OISINT, агентурную сеть, включая действия партизан на занятых территориях.
И это было эффективно.
В качестве подтверждения эффективности приводятся примеры точного отслеживания перемещения российских войск и нанесения целевых ударов по штабам, по важным объектам. То есть хорошая разведка, по мнению автора, давала тактическое преимущество.
А что насчет российской разведки?
Что касается российской разведки, то автор этого анализа оценивает ее действия как менее успешные. В тексте упоминаются предполагаемые утечки оперативной информации из российских штабов, особенно в первые месяцы, и недостаточная эффективность в использовании разведданных для принятия решения на поле боя.
Автор даже цитирует Сунь Цзы по этому поводу, кажется.
Да, приводится цитата «Не знать положение противника – это верх негуманности». Вывод источника такой. Украина действовала ближе к заветам Сунь Цзы в плане сбора и использования разведданных, тогда как российская разведка, по мнению автора, несмотря на, возможно, большие усилия в киберпространстве или пропаганде, именно на поле боя показала себя не столь эффективно.
И последний пункт из нашего списка, основанного на источнике, это использование союзов. Сунь Цзы советовал разрушать союзы противника, но при этом отмечал, что настоящий гегемон полагается прежде всего на себя. Как автор прикладывает это к текущей ситуации?
Анализ отмечает довольно очевидный факт. У Украины сложилась очень широкая коалиция поддержки. США, страны ЕС, НАТО в целом, которая предоставляет оружие, деньги, разведданные, политическую поддержку. У России же, как указывает автор, таких мощных и многочисленных союзников просто нет.
Упоминаются партнеры?
В тексте упоминаются Беларусь, Иран, Северная Корея как страны-партнеры. Но подчеркается, что их поддержка, несопоставима по масштабам и не компенсирует международную изоляцию.
Как источник это интерпретирует с точки зрения Сунь Цзы? Тут ведь дилемма, нужны союзы или нет?
Автор проводит довольно любопытную параллель. Вот это активное использование Украины и союзников рассматривается как стратегия страны, которая не является гегемоном и нуждается во внешней помощи, чтобы уравновесить силы. Действия России, которая больше полагается на свои ресурсы, формально могут напоминать поведение гегемона по Сунь Ци, который стремится навязать свою волю.
Но,
как отмечает автор, в современных реалиях такая опора только на себя, особенно в условиях санкций, противостояние с мощным блоком стран, на практике скорее ослабляет ресурсы России, чем демонстрирует ее силу.
Но ведь и зависимость от союзников — это тоже не всегда хорошо.
Безусловно. И автор анализа на это тоже указывает. Зависимость Украины от поставок, от политической воли союзников — это создает определенные риски. Уязвимости. Позиции партнеров ведь могут и меняться. Так что тут, по мнению автора, нет однозначно выигрышной стратегии. Но сам факт наличия мощной коалиции на стороне Украины он расценивает как важное преимущество в этом конфликте.
Итак, мы прошлись по ключевым принципам искусства войны, как их применил к конфликту автор предоставленного нам анализа. Какой же общий вывод он делает? Чья стратегия, по его оценке, оказалась ближе к заветам Сунь Ци?
Вывод автора, надо сказать, достаточно категоричен. Он считает, что Украина в гораздо большей степени следовала принципам Сунь Ци и приводит аргументы: более сильный моральный дух, единство, то есть путь, лучшее знание противника, использование обмана, более адаптивность, гибкость тактики, более эффективное использование ресурсов, включая трофеи и помощь союзников, лучше организованная логистика и более успешная разведка. Вот это все он записывает в плюс Украине с точки зрения Сунь Ци.
А Россия, соответственно, по мнению автора?
Россия же, по мнению автора этого анализа, во многих аспектах действовала, ну, скажем так, вразрез с принципами Сунь Ци. Ей приписываются недооценка противника, серьезные проблемы с логистикой, со снабжением на начальном этапе, недостаточная гибкость и адаптивность, втягивание в затяжную войну на истощение, к которой, как считает автор, страна не была полностью готова.
Ключевые ошибки.
Ключевыми ошибками России автор называет просчеты в первоначальном планировании, в оценке ситуации, а также приверженность негибким планам. Вот пример с херсонским обманом снова приводится как иллюстрация того, как Украина, по мнению автора, тактически переиграла оппонента, используя хитрость.
То есть, если суммировать позицию источника, используя вот эту терминологию Сунь Ци,
да,
то получается, что победа, или, по крайней мере, более успешное ведение войны, согласно этой древней логике, достается тому, кто лучше знает себя и врага. Умеет быть гибким, обманывать, беречь ресурсы, поддерживать дух войска. И анализ заключает, что украинская сторона, согласно представленной здесь оценке, оказалась ближе к этому стратегическому идеалу. А просчеты России, особенно в начале, автор считает следствием игнорирования вот этих вечных уроков искусства войны. Что ж, это был, безусловно, интересный разбор. Он показывает, как можно использовать древний трактат, ну, как некий инструмент для анализа современных, очень сложных, трагических событий. Предлагается определенная оптика, система координат, через которые можно попытаться взглянуть на происходящее.
Совершенно верно. И хотя сам анализ, который мы сегодня рассмотрели, он фокусируется именно на следовании или неследованию классическим принципам, он, знаете, невольно подталкивает к более широким размышлениям. Ну, например, насколько вообще применимо вот это классическое понятие «победы» в духе Сунь Ци к современному затяжному конфликту высокой интенсивности между крупными государствами?
Да, хороший вопрос.
И какие факторы, возможно, технологические, экономические, информационные, но совершенно немыслимые во времена Сунь Ци, могут в итоге оказаться решающими, даже если одна из сторон действует как бы правильнее с точки зрения древней стратегии. Это уже вопросы, которые выходят за рамки нашего сегодняшнего погружения вот в этот конкретный анализ. Вопросы для дальнейшего осмысления, скажем так.